говорит и показывает повестка. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 9 июня, всего лишь пару дней назад, внезапно умер ближайший соратник, сподвижник Тимура Иванова, заместитель министра обороны Российской Федерации, ныне отбывающего. Пока еще ничего не отбывает, сидит в тюрьме, ждет суда. Умер его ближайший друг. Его звали Магомед Хандаев, ближайший коллега. Работал Магомед Хандаев главой управления государственной экспертизы Министерства обороны России. Связывает их с Тимуром Ивановым. Ну, все, практически все связывает. Все стройки Министерства обороны связывают этих двух людей. О его смерти сообщил глава муниципалитета Махачкалинского Магомед Хасанов. Гасанов, дело в том, что он рожден-то был в Дагестане, этот человек, и поэтому его немедленно на следующий уже день после его смерти привезли в село Гента Шамильского района Дагестана, откуда он родом, и он там был быстро похоронен. Ну, быстро, потому что по обычаям там все понятно. Но удивительно, что до сих пор, вот по эту минуту, неизвестна причина смерти. Вести так и написали. Ни причина смерти, ни где это случилось, неизвестны. То есть, откуда его привезли так срочно в Махачкалу? Ну, срочно я неправильное слово употребляю, потому что, ну, правильно, его привезли быстро в Махачкалу, но откуда привезли? Где он умер? Почему он умер? Ему 61 год. Вот он только на 62-м году, этот человек, скончался. Непонятно совершенно. То есть можно думать о чем угодно, о том, что это случилось на допросе, не выдержало сердце, может быть, переживал за друга, опять же, не выдержало сердце. Что случилось? Даже официальной версии не существует по сию минуту, что, конечно, очень странно. О личности этого человека мало что известно, но известно то, что он ворочал большими делами, большими стройками. Самое интересное, что до сих пор вот военно-строительный комплекс Минобороны ведет свой аккаунт, видеоаккаунт в американской сети YouTube. И иногда выкладывает, и по сию минуту, и по сей год выкладывает там такие бравурные видео о своей деятельности. И с участием Магомеда тоже такое видео выкладывалось под замечательную музыку.
Пятнадцатого сентября прошлого года в Минобороны прошла научно-практическая конференция «Единые подходы при проведении и экспертизе объектов военной инфраструктуры». Наша задача – выстроить такую оптимальную цепочку взаимодействия строителей, проектировщиков и экспертов, в которой не будет ни одного слабого звена, отметил Магомед Хандаев, начальник управления госэкспертизы Министерства обороны, открывая заседание. Слабым звеном в результате окажется его начальник, замминистра обороны Тимур Иванов. Но до этого надо было еще дожить. А пока мы видим, как в День строителя 6 августа 2021 года Тимур Иванов награждает Магомеда Хандаева орденом Александра Невского за строительство стратегически важных объектов в Крыму. Практически всю свою военную профессиональную жизнь он отвечал за строительство объектов для нужд Минобороны. В 17-м был заместителем командующего войсками Южного военного округа по строительству и расквартированию войск. На этих снимках вы видите, как Магомед Хандаев оценивает качество строительства домов для военнослужащих Волгоградского гарнизона. А здесь он принимает в эксплуатацию комплекс парковой зоны и технической территории, предназначенных для размещения и обслуживания штатной боевой техники, в том числе оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Тогда же Магомед Хандаев вместе с премьер-министром Дагестана занялся перебазированием Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестанский Каспийск. Было подчеркнуто, что перебазирование Каспийской флотилии будет способствовать трудоустройству дагестанцев. С 18 по 22 он работал генеральным директором федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации». С июня 22 по июнь 23 года его должность называлась генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» Министерства обороны Российской Федерации. Приказом министра обороны Российской Федерации от 20 июня 23 года, то есть всего год назад, он был назначен начальником управления государственной экспертизы Министерства обороны Российской Федерации.
надеюсь, никого не вела в заблуждение. Это наш сюжет, но украшенный роликами ровно с YouTube-канала «Военно-строительный комплекс», называется это даже, не компания. И давайте мы начнем обсуждать с гостями все-таки внезапность гибели ценного свидетеля. Я бы даже и опрос предложила нам, нашей аудитории, вот такой, как я и гостям буду его формулировать. Верите ли вы в случайную смерть ценного свидетеля? Вот он сейчас, конечно же, важен для следствия. Объемы информации, которую он унес с собой в могилу, мы еще обсудим. Но пока вот это сама по себе ситуация. Илья Давлячин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Лен. Ну, вообще в современной России можно поверить, правда, во что угодно. Но, наверное, если Следственный комитет, который расследует дело Тимура Иванова, делает свое дело качественно, то мы на 100% уверены в том, что Хандаева должны были допросить, потому что он многие годы находился в подчинении у Иванова. Да, вы правильно сказали про то, что ему даже орден вручали там этого Александра Невского. Но, кстати, он же не только вот этими всякими военными стройками занимался, он же в Олимпстрое был вице-президентом в те самые годы, да, когда возводили вот эти вот олимпийские объекты и людей в Сочи выкидывали на улицы, просто оставляя ни с чем. Уже мало кто помнит, что такое было. Вот такая была веха в биографии Хандаева. А в последние годы действительно он следил за, ну, наверное, самым жирным таким куском работы Минобороны – это стройка. Это воинские части, это дома, это там различные объекты. То есть, ну, потому насколько она жирна, можно смотреть даже вот по арбитражным делам вот этого самого главного управления специального строительства, ГУСС, извините за такую аббревиатуру. Кстати, до этого она называлась ГВСУ, Главное военное строительное управление номер 4, но, видимо, из-за вот эта вот аббревиатура, не вполне красивая в рамках современной России, название сменили. Так вот, в арбитражных делах за последние годы рассматриваются иски на сумму 157 миллиардов рублей. Это только где вот эта компания выступает ответчиком. Где она истцом выступает 168 миллиардов. Ну, представьте, что это за суммы крутится вокруг вот этих вот строек в Министерстве обороны. Поэтому, конечно же, Хандаев много знал, у него было много тайн, он был ближайшим сподвижником Иванова. И еще раз, если Следственный комитет расследует дело Иванова качественно, то, безусловно, Хандаева должны были допросить.
Спасибо вам, Илья, за эту справку, можно сказать. И я должна тут добавить, что еще раз уточнить, что он занимался распределением строительных заказов, он был главный по стройкам, но последний год он, собственно говоря, инспектировал то, чем он занимался. Я сейчас с нами на связи Игорь Романенко. Игорь, здравствуйте. Игорь, генерал-лейтенант, вам эта сфера деятельности знакома, та, которой он занимался?
Ну, отчасти еще с советских времен было построено таким образом, что военные строители в большом государстве всегда имели заказы, всегда была необходима строек, причем очень больших, с большими капиталовложениями, поскольку задачи и масштабы глобальные, мировые. И поэтому отсюда объемы, а раз объемы, большие деньги и большие работы. Все это требовало соответствующей структуры, которая бы обеспечивала, обслуживала такого рода деятельность. Ну и раз были большие деньги в достаточно коррупционном государстве, то и имели место отклонения от закона, и люди, которые этим занимались. И поэтому, в общем-то, по большому счету, такой подход не... Хотя, скажем, в цивилизованных государствах мира такого рода работы, они не были связаны с военными организациями, а осуществляли подряды. Была определенная специализация, скажем, но решали эти вопросы и вполне, значит, необходимым образом.
А тут они как бы себя огораживают полностью от вот этого гражданского фактора. Полностью. У нас все свое. Стройки свои, деньги на стройки свои. Дома, в общем, ведь дома для жизни. Все свое. Не подступиться.
Я это к тому говорю, что почему сохранялась, в общем-то, военная структура. Потому что под нее имели место должности, это старший офицер, в общем, целая структура со всеми званиями и должностями. И, безусловно, начиная с округов, наверное, это уже были генеральские должности. Вот, как говорится, то есть таким образом, занимаясь такого рода деятельностью в военной сфере, можно стать генералом и можно быть при деньгах, а с учетом масштабов и объемов при больших деньгах, со всеми вытекающими условиями. Поэтому, если где-то это звено, скажем, надрывалось, прерывалось или осуждалось, или в противоречие закону вступало, то к таким людям соответствующим образом закон себя реализовывал. Вот. Ну а большие деньги, они, скажем, обеспечены очень тяжелыми последствиями в случае отклонения. И люди, которые в этом участвуют, ни перед чем не считаются, ни перед своими соратниками, бывшими друзьями и так далее. И чтобы ниточки не тянулись к тем, кто еще пользовался всеми этими возможностями, то прибегают часто и прибегали к тому, чтобы ненужных свидетелей убирать. Очень похоже, что вот этот случай как раз именно такой.
Могут ли быть у нас хоть малейшие сомнения, что это ценный свидетель? Хоть какие-то?
В жизни такое бывает, но, в общем-то, представляя эту систему с еще советских времен и по настоящее время в Российской Федерации, большие сомнения как раз в том, что это иначе. Скорее всего, это так и выглядит. Да. Поэтому, значит, привела вот арест и следствие по Иванову. И вообще, а еще раньше отстранение Шойгу, просто Шойгу в каком-то смысле неприкасаемый по отношениям со, с Путиным, но вот видите, эти обстоятельства уже переросли на другой уровень, поэтому в цепочке с Шойгу и Иванов дальше был этот генерал, который неожиданно умер.
При этом неожиданно умер. Я, понимаете, почему на этой неожиданности делаю акцент? Потому что иногда, ну, хоть что-то придумывают. В этом случае гробовое молчание. То есть это же не исключено, что он застрелился, в конце концов. Или то, что его довели на допросе. То есть вот это вот гробовое молчание вокруг причин смерти 61-летнего здорового мужика какое-то вот меня приводит к выводам таким не самым оптимистичным для него, хотя ему уже все равно.
Ну, конечно, с учетом того, что сейчас война, Украина борется за свое существование, эта война требует еще больших вложений в строительство. Здесь уже мельком в вашем сюжете давалась информация, что часть строек проходили там на оккупированных территориях и по обеспечению боевых действий.
О, да, да, там много этого строительства под ним.
Войны, да. Когда в условиях войны происходят такие вопросы, то жизнь и смерть становится вот эта грань очень тонкой.
Что и произошло. Эта тонкая грань для этого человека была разрушена. Уважаемые гости, я хочу, чтобы вы объяснили, может быть, нашей аудитории, чем он занимался этот последний год. Он ведь всего год работал в этом управлении. Там что интересно, что если вы начнете искать его биографию, вы будете находить материалы со ссылкой, биография со ссылкой на сайт Министерства обороны Российской Федерации. Она оттуда уже мгновенно исчезла. Оттуда моментально все исчезает. И вот если вы кликаете на любые другие управления, там есть начальник. Если вы кликаете на его управление, там уже вычищена фамилия начальника. Чем же занималось его управление? Вот основной задачей в деятельности управления государственной экспертизы Министерства обороны является проведение государственной экспертизы проектной документации в целях оценки соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, то есть на этапе проекта они могут отсеивать эти проекты санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, таким-сяким 25-м требованиям должны эти проекты соответствовать. Это на этапе, видимо, отбора этих проектов. И также требованиям к обеспечению надежности, безопасности энергетических систем, объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию техзаказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий с одновременной проверкой достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства военной инфраструктуры вооруженных сил Российской Федерации. Это масса бюрократических слов, но что за ними стоит, Илья Давлячин, я хотела бы вас спросить. Вот за этим объемом его новой работы.
Но это все то же самое. Это ремонт казарм, допустим, это строительство воинских частей, это строительство жилых домов для солдат, для бывших военнослужащих, для пенсионеров там, и инвалидов Министерства обороны Российской Федерации.
Но говорит это о том, что он отбраковывает. Он не все про... То есть это у него он получает власть над проектами, над конкурсами, над вот этими подрядами.
Ну, конечно, это, во-первых, чрезвычайно коррупционная отрасль, потому что мы с вами прекрасно знаем, как строятся в России дома. Вот вы показывали сейчас в сюжете Мариуполь, да, уничтоженный российской армией, где стояли дома, а сейчас там вот эти какие-то каркасные строения, в которых, ну, я не знаю, как жить вообще возможно. То есть даже местные жители, они показывают фотки, вот, да, стоит там на заднем фоне разрушенный, уничтоженный дом, а взамен него строится вот это четырехэтажное непонятное строение. Для кого? Вот кто эти люди, которые там будут жить? И является ли это заменой, альтернативой того, что было до этого? Помните, полтора года назад Путин с Хуснуллиным приезжали в Мариуполь, когда там Путин разъезжал по улицам этого города, не пристегнутый, кстати, за рулем, вот, когда местная жительница кричала: «Это все показуха, не верьте». Этот фрагмент попал на видеозапись и потом выложен на сайте kremlin.ru. И потом этот фрагмент удалили. Вот то, за что отвечал Хандаев, это все вот эта вот отрасль чудовищно коррумпированная, чудовищно закрытая. Потому что вот все закупки, давайте еще раз напомним, все закупки Минобороны практически, они засекречены. Мы не можем проверить, какая компания победила, насколько, сколько денег было потрачено на строительство, кто вообще претендовал на этот подряд и сколько заплатили, и как вообще это все проходило. Это все чудовищно засекречено. Но мы можем какие-то вот объедки, да, кусочки пазла восстановить, ну, например, по арбитражным делам. И что интересно, вот 1 июля, за несколько дней до смерти Хандаева, Министерство обороны, в котором он работал, подало иски к бывшей его компании, вот это вот главное управление специального строительства, по там каким-то подрядам строительным, да, там сумма исков только за один день поданных, она превышает 2 миллиарда рублей. Это что же там такое понастроила его бывшая компания, из-за чего Министерство обороны, в котором он сейчас работает, подает такие иски? Более того, за несколько недель до кончины Хандаева на сайте Федресурс появилось два заявления о возможном банкротстве вот этого вот самого ГУСС, Главное управление специального строительства. То есть два человека, один человек и одна контора сейчас заявили о своих намерениях банкротить компанию, которая является дочкой Министерства обороны Российской Федерации. Так что еще раз, вот эта вся коррупционная отрасль, она чудовищно закрыта, совершенно неэффективно и, ну, разлагается вот буквально как вся российская государственная система сейчас.
Спасибо вам, Илья. И, конечно, то, о чем вы сказали, нуждается в комментарии Игоря Романенко. Игорь, вот как бы я даже вот это все в голове не укладывается. Человек возглавлял вот эти компании, эти дочки, строил. К этим дочкам появились претензии, но он, его не снимают, не убирают, не прячут, его назначают начальником управления экспертизы. Теперь уже фактически главным проверяльщиком того, что он строил или что будет строиться. Вот как все это вы видите, всю эту картинку?
Вот смотрите, надо понимать, чем занималось это управление. В смысле строительства, в подходе, связанное со строительством какого-либо объекта, они дают экспертизу в соответствии или несоответствии. То есть возможности кому-то заработать деньги, или приостановить для кого-то такую возможность в очень широком спектре требований. Начиная там экология, соответствие, скажем, требованиям военным, эргономика и много-много чего, в общем-то, в широком спектре. По-любому из этих вопросов можно сработать, использовать какой-то рычаг и, или дать возможность развиться проекту, как, который предлагается от какой-то фирмы строительной, или наоборот остановить это. И здесь секретность только добавляет возможности. Даже если бы открыть, степень коррупции чрезвычайной по самому строительству. А теперь этого мало. оказывается. То есть человек занимает должность в строительной компании военной, которая занимается этим строительством. И кто-то там его перед этим тоже контролировал, оценивал, проводил экспертизу. Вот. А теперь на каком-то этапе он посмотрел, значит, еще лучше, чем строить и на чем-то, можно, так сказать, быть со стороны, не особенно напрягаться, а за счет того, давать документ чиновничий или, значит, не давать, давать возможность или приостанавливать, на этом жить, зарабатывать просто баснословные деньги, миллиардные, как здесь уже доводилось, и таким образом, ну вот, осуществлять такую трудовую деятельность и организовывать свою жизнь. То есть это, конечно, о многом говорит, и в связи с тем, что вдруг эта цепочка, значит, где-то надорвалась, связанная, а надорвалась, начиная с самого изголовья, одно дело Шойгу, который как бы имеет соответствующие отношения с Путиным и много себе мог чего позволить, и вот какая-то защита сохраняется до сих пор, но несмотря на это, значит, попал уже в опалу, и очень серьезные дела. Там будь кого, будь как, если по закону как бы привлечь к ответственности, ситуация была бы аналогична. Этим человеком стал Иванов, а Иванов теперь работал вот с этим генералом. И это малая толика того, что есть на самом деле или может быть. И круг этих людей может быть чрезвычайно большой. И чтобы он не разрастался в условиях вот такого уровня коррупции, такого уровня краж, который осуществляется, цена жизни человека, тем более в Российской Федерации, в этих условиях мало чего стоит.
Вот, спасибо вам за этот комментарий. И еще раз напоминаю нашим уважаемым зрителям, что вы можете голосовать. У нас сейчас идет прямой эфир. Верите ли вы в случайную смерть ценного свидетеля или не верите? Мы понимаем, что может быть все. Этот вариант ответа мы исключаем, что может быть все. Но вот скорее верите или скорее нет. Игорь Романенко не считает, что такие вещи могут быть случайными. Кто-то, возможно, считает. Пожалуйста, голосуйте. Практически в один день с тем, что случилось с вот этим человеком из Министерства обороны, очень странные вещи происходили с другим человеком, про которого мы с вами давно забыли, но сейчас вспомним. Есть поколение людей, которые еще помнят, что когда-то существовала советская таможня, и руководил этой таможней Валерий Драганов. Он позже руководил и российской таможней при первых премьер-министрах, чуть ли не при Михаиле Касьянове, кто-то там еще, и при Примакове он поруководил, и исчез с горизонта. И с этого горизонта он объявляется совершенно неожиданно позавчера, мы вдруг о нем снова слышим, в связи с крайне неприятными для него самого обстоятельствами, о которых мы вам сейчас расскажем.
В Подмосковье в дом к бывшему депутату и заместителю комитета Госдумы по промышленности Валерию Драганову пришли с обысками. В это время там были только его жена и сын, а сам экс-парламентарий находился в Екатеринбурге на форуме «Иннопром» вместе с премьером Михаилом Мишустиным. Открыто дело о неуплате налогов. Драганова вызвали к следователю в Москву, а из его дома вынесли несколько коробок с документами. В каком статусе находится Валерий Драганов, пока неизвестно. РИА Новости и телеграм-канал «База» со ссылкой на источник в правоохранительных органах предполагают, что обыски могли быть связаны с русской буровой корпорацией. «База» утверждает, что сын Драганова Максим управлял этой компанией, а сам экс-депутат был там советником директора.
По компании 20-летней, там, для 15-летней давности, к которой я не мог иметь отношения, потому что я был тогда государственным политическим деятелем. Как я мог заниматься?
Русская буровая корпорация была основана в 2005 году, указано на сайте компании. В это время Валерий Драганов был депутатом Госдумы и возглавлял комитет по экономической политике. Но уже через год он сложил полномочия, чтобы стать заместителем гендиректора холдинга «Русал». Там он курировал взаимодействие с органами власти или попросту был лоббистом Дерипаски.
это уже не тот аспект, который, ну, не является основным мотивом.
В 2020 году Валерий Драганов возглавил совет директоров НПО «Конверсия» совместного предприятия Ростеха и ВЭБа. Оно должно было продвигать технологии и разработки оборонно-промышленного комплекса на рынок гражданской продукции. Драганов принимал участие в форуме «Армия-2020». На круглом столе он рассуждал о специфическом отношении руководства некоторых предприятий к бюджетным средствам.
Среди них бытует мнение, что государственная поддержка отрасли – это навсегда. У меня другая точка зрения. Святая святых – это снижение бюджетной нагрузки.
НПО «Конверсия» проводила научные исследования для Казанского порохового завода и изучала новые рынки для центрального НИИ «Электроника». Сейчас Валерий Драганов – президент консорциума инноваций «Технология Маркет», которая занимается разработками механических передач. Эта компания составила конструкторскую документацию к буксиру «Капитан Найден». 31 августа 2022 года он вошел в состав судов обеспечения Черноморского флота. Еще один выполненный заказ для Министерства обороны показывали в Екатеринбурге на выставке «Иннопром». Это полноповоротная винторулевая колонка для ледоколов. Три судна с шестью такими колонками уже используются Минобороны России.
Илья Давлячин, хотелось бы от вас получить анализ итогов нашего голосования. 89% не верит в возможность случайной гибели ценного свидетеля. Вы в результате нашей экспертной оценки назвали его все-таки ценным свидетелем. 11% верит. Что вы скажете, за какой пункт вы голосуете? Вот Игорь Романенко тоже голосует за второй, скажем, пункт. Вы что скажете?
Я не верю в такие случайности, которые внезапно происходят. Ну, как бы совершенно очевидно, что ценный свидетель, что он допрошен, что он обладает большим количеством знаний.
Огромное вам спасибо, Илья. С нами были Илья Давлячин и Игорь Романенко. У меня одно техническое объявление в заключении нашей программы, чисто техническое. На следующей неделе наша программа уйдет в отпуск. Нас не будет в эфире, но это всего лишь одна неделя. 23 июля снова в 17:05 московского времени мы будем в прямом эфире. Те, кто слушает сейчас сокращенную версию нашей программы по радио, могут увидеть ее полный вариант на YouTube.